Глава восьмая. Придя домой, Жан в изнеможении опустился на диван. Горе и заботы, вселявшие в его брата желание убежать, скрыться, подобно затравленному зверю, совсем по-другому действовали на апатичную натуру Жана. Он чувствовал себя так, словно его разбил паралич. Не в силах был ни двигаться, ни даже лечь в постель. Он ослаб телом, ум его был подавлен и растерян. Он не был, как Пьер, оскорблен в самом святом своем чувстве, в сыновней любви. Его сокровенная гордость, защита благородного сердца, не страдала. Он был раздавлен ударом судьбы, грозившим погубить его самые заветные мечты. Когда волнение наконец улеглось, когда мысль прояснилась, как отстаивается взбаламученная вода, он попытался разобраться в том, что ему стало известно. Узнай он тайну своего рождения другим путем, он, конечно, возмутился бы, испытал бы глубокое горе, но после ссоры с братом, после этого грубого и жестокого разоблачения, после мучительной сцены с матерью, ее страстной исповеди, он уже не мог возмущаться. Потрясение, испытанное его чувствительным сердцем, было так велико, что порыв неудержимой нежности смел все предрассудки, все священные правила человеческой морали. Впрочем, Жан и не был способен к сопротивлению. Он не любил борьбы, тем более с самим собою. Поэтому он смирился, а в силу врожденной любви к покою, к тихой и мирной жизни, он тотчас начал думать о той опасности, которая грозила его спокойствию и спокойствию его семьи. Он явственно чувствовал эту опасность и, чтобы предотвратить ее, решил напрячь все свои силы и всю свою энергию. Он хотел немедленно, завтра же, найти выход. Как все слабовольные люди, не способные на упорное, настойчивое желание, он иногда испытывал непреодолимую потребность, составляющую единственную силу слабых людей, немедля принимать решение. К тому же его ум юриста, привыкший разбирать и изучать сложные положения, обстоятельства интимного свойства в семьях, где мирный уклад жизни нарушен, тотчас же предусмотрел ближайшие последствия душевного состояния брата. Он невольно рассматривал эти последствия с профессиональной точки зрения, словно устанавливал будущие взаимоотношения своих клиентов после пережитой ими моральной катастрофы. Разумеется, постоянное общение с Пьером для него впредь невозможно, и ему будет легко избежать этого, живя в своей квартире. Но и его мать не должна больше оставаться под одной кровлей со старшим сыном. Он долго размышлял, не двигаясь с места, откинувшись на подушке дивана, изобретая и отвергая различные планы, но не находил ничего, что казалось бы ему приемлемым. Неожиданно у него мелькнула мысль: оставил бы у себя честный человек то состояние, которое я получил. Сначала он ответил себе «нет» и решил отдать его бедным. Тяжело, но что делать? Он продаст свою обстановку и будет работать, как всякий другой, как работают все начинающие. Это мужественное и трудное решение приободрило его, он встал, подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Он был беден и снова станет бедным. Ну что ж, он не умрет от этого. Он смотрел на газовый рожок, горевший против него на той стороне улицы. Но вот по тротуару прошла какая-то женщина, и он вспомнил о госпоже Роземельи. Сердце у него замерло от той острой боли, какую причиняет нам пришедшая на ум жестокая мысль. Все пагубные последствия такого решения сразу открылись ему. Он должен будет отказаться от женитьбы на молодой вдове, отказаться от счастья, отказаться от всего. Но может ли он поступить так, когда он уже связан с ней? Она согласилась стать его женой, зная, что он богат. Будь он беден, она все равно согласилась бы, но вправе ли он требовать, вынуждать ее к такой жертве? Не лучше ли сохранить деньги, как вверенное ему имущество, которое он впоследствии вернет бедным? И в душе Жана, где эгоизм скрывался под личиной нравственности, все затаенные устремления вступили в ожесточенную борьбу между собой. Первоначальные упреки совести отступали перед хитроумными доводами. Опять появлялись и стушевывались вновь. Он опять сел на диван и стал искать такой довод, такой убедительный предлог, который рассеял бы все сомнения и убедил бы его природную честность. Раз 20 уже он задавал себе вопрос: если я сын этого человека, если я это знаю и признаю, то не естественно ли принять от него наследство? Но этот довод не мог заглушить слово «нет», которое нашептывало ему совесть. Вдруг он подумал: но если я не сын того человека, кого считал до сих пор своим отцом, то я не должен больше ничего принимать от него при его жизни, ни после его смерти. Это было бы неблагородно и несправедливо. Это значило бы ограбить брата. Эта новая точка зрения успокоила его, облегчила совесть, и он вернулся к окну. Да, — говорил он себе, — я должен отказаться от наследства Ролана и оставить его целиком Пьеру, так как я не сын его отца. Это справедливо. Но тогда справедливо, чтобы я оставил себе деньги моего отца. Таким образом, признав себя не вправе воспользоваться состоянием Ролана и решив полностью отказаться от этого наследства, он согласился и примирился с тем, чтобы оставить себе состояние Маришаля, ибо, отвергнув и то, и другое, он обрек бы себя на полную нищету. Уладив это щекотливое дело, он обратился к вопросу о пребывании Пьера в семье. Как удалить брата? Он уже отчаялся было найти какое-нибудь практическое решение, как вдруг гудок входившего в порт парохода словно подсказал ему ответ, подав ему новую мысль. Тогда он, не раздеваясь, растянулся на кровати и в раздумье пролежал до утра. В 9 часу он вышел из дому, чтобы убедиться, осуществим ли его план. Потом, предприняв кое-какие шаги и сделав несколько визитов, он отправился в родительский дом. Мать ожидала его, запершись в спальне. — Если бы ты не пришел, — сказала она, — я никогда не посмела бы сойти вниз. Тут раздался голос Ролана, кричавшего с лестницы: — Да что же, черт побери, мы сегодня совсем есть не будем! Ему не ответили, и он заорал: — Жозефина! «Где вас нелегкое носит? Что вы делаете?» Из недр подвала донесся голос служанки: «Я здесь, сударь, что угодно». «Где хозяйка?» «Хозяйка наверху, с господином Жаном». Задрав голову, Ролан прорычал: «Луиза!» Госпожа Ролан приоткрыла дверь и ответила: «Что тебе, дружок?» «Завтракать пора, черт побери». «Идем, дружок». И она спустилась вниз вместе с Жаном. Ролан, увидев сына, воскликнул: — А ты откуда? Уже соскучился на новой квартире? — Нет, отец, мне просто нужно было поговорить с мамой. Жан подошел, поздоровался, и от отеческого рукопожатия старика внезапно почувствовал щемящую тоску, тоску разлуки и безвозвратного прощания. Госпожа Ролан спросила: «Пьер не пришел?» Ролан пожал плечами: «Нет еще. Да, он постоянно опаздывает. Начнем без него». Она обернулась к Жану: «Ты бы позвал его. Он обижается, когда его не ждут». «Хорошо, мама, я пойду». Жан вышел. Он поднялся по лестнице с лихорадочной решимостью малодушного человека, идущего на бой. Он постучал в дверь, и Пьер ответил: «Войдите». Жан вошел. Пьер писал, склонившись над столом. — Здравствуй, — сказал Жан. Пьер встал. — Здравствуй. И они обменялись рукопожатием, как будто ничего не произошло. — Ты разве не спустишься к завтраку? — Я... Дело в том, что я очень занят. Голос старшего брата дрожал, и его тревожный взор, казалось, спрашивал у младшего, как поступить. — Тебя ждут, — Да. — А мама внизу? — Внизу. Она и послала меня за тобой. — Да. — Ну тогда пойдем.
Перед дверью столовой он остановился, не решаясь войти первым, потом рывком открыл дверь и увидел отца и мать друг против друга за столом. Сначала он подошел к матери, не поднимая глаз, не произнося ни слова, и, наклонившись, подставил ей лоб для поцелуя, как делал это с некоторых пор, вместо того, чтобы самому поцеловать ее, как бывало, в обе щеки. Он догадался, что ее губы приблизились к его лицу, но не ощутил их прикосновения, и с бьющимся сердцем выпрямился после этой мнимой ласки. Он спрашивал себя, о чем они говорили после моего ухода. Жан нежно повторял: «Мама, мамочка», ухаживал за ней, передавал ей кушанье, наполнял стакан. Пьер понял, что они плакали вместе, но не мог проникнуть в их мысли. Осуждал ли Жан свою мать? Считал ли брата негодяем? И все упреки, которые он делал себе за то, что открыл ужасную тайну, снова стали осаждать его, сдавливая ему горло, зажимая рот, не давая ни есть, ни говорить. Теперь им владело страстное желание бежать, покинуть этот дом, который стал ему чужим, бежать от этих людей, которых связывали с ним лишь едва уловимые нити, и ему хотелось уехать тотчас же, все равно куда, так как он чувствовал, что все кончено, что он не может больше оставаться с ними, что он по-прежнему невольно мучил бы их уже одним своим присутствием, и что они обрекли бы его на непрестанную, невыносимую пытку. Жан разговаривал с Роланом, рассказывал что-то, Пьер пропускал мимо ушей его слова и не вникал в их смысл, но ему почудилась какая-то нарочитость в голосе брата, и он, наконец, заставил себя прислушаться. Жан говорил: «Это будет, по-видимому, самое красивое судно во всем флоте, водоизмещением в 6500 тонн. Оно пойдет в первое плавание через месяц».
Ролан удивлялся: «Уже? А я думал, что его этим летом еще не спустят на воду».
Работы ускорили, чтобы уйти в первый рейс еще до осени. Сегодня утром я заходил к доктору компании и беседовал с одним из директоров.
— А, с кем же?
— С господином Маршаном, личным другом председателя правления.
— Вот как, ты с ним знаком?
— Да. Кроме того, у меня была к нему небольшая просьба.
— Ага, значит, ты смог бы устроить, чтобы я подробно осмотрел Лотарингию, как только она войдет в порт?
— Конечно. Ничего нет легче. Жан явно мялся, подыскивая слова, не зная, как перейти к дальнейшему. Он продолжал: «Надо сказать, что жизнь, которую ведут на этих океанских пароходах, не лишена приятностей. Больше половины времени проводят на суше в двух великолепных городах — Нью-Йорке и Гавре. Остальное же время в море, среди очень милых людей. Можно даже заводить там знакомства среди пассажиров, весьма интересные и очень полезные для будущего».
— Да, да, очень полезные.
Ну, подумать только, что капитан, экономя на угле, может заработать 25 000 франков в год, если не больше. Ролан произнес: — Здорово! И присвистнул, что свидетельствовало о глубоком его уважении к сумме и к капитану. Жан продолжал: «Судовой комиссар получает около 10 000 жалования, а врач — до 5 000, не считая квартиры, стола, освещения, отопления, услуг и так далее, и так далее. В общей сложности, по крайней мере, 10 000. Весьма и весьма недурно». Пьер поднял голову, встретился с братом глазами и понял. Немного погодя, он спросил: «А очень трудно получить место врача на океанском пароходе?» «И да, и нет. Все зависит от обстоятельств и от протекции. Наступило длительное молчание. Потом Пьер продолжал.
— Так Лотарингия уходит в будущем месяце?
— Да, 7-го числа.
И снова наступило молчание. Пьер размышлял. Конечно, все разрешилось бы само собой, если бы он уехал врачом на этом пароходе. А что будет дальше, покажет время. Он может и бросить эту службу. Пока же он будет зарабатывать себе на жизнь, не одолжаясь у родителей.
Позавчера ему пришлось продать свои часы. Теперь он уже не попросит денег у матери. Значит, у него не оставалось никакого выхода, кроме этого. Никакого средства, есть другой хлеб, кроме хлеба этого дома, где он не мог больше жить, никакой возможности спать в другой постели, под другой кровлей. И он сказал нерешительно, если бы это было возможно, я охотно уехал бы на Лотарингии.
Жан спросил, а что же тут невозможного?
— Я никого не знаю в океанском пароходстве.
Ролан недоумевал. — А все твои великие планы? Твоя карьера? Как же с ними?
Пьер негромко ответил. — Иногда нужно идти на жертвы и отказываться от самых заветных надежд. Впрочем, это только начало, только средство сколотить несколько тысяч франков, чтобы затем устроиться.
Отец тотчас же согласился с его доводами. — Это верно. За 2 года ты сбережешь 6-7 тысяч франков, и если их хорошо поместить, ты можешь далеко пойти. — Как ты думаешь, Луиза?
Она тихо, чуть слышно ответила. — Я думаю, что Пьер прав.
Ролан воскликнул. — Ну так я поговорю об этом с господином Пуленом. Я с ним хорошо знаком. Он судья в коммерческом суде и ведет дела компании. Кроме того, я знаю еще господина Леньяна, судовладельца, который дружит с одним из вице-председателей.
Жан спросил брата. — Если хочешь, я сегодня же позондирую почву у господина Маршана.
— Пожалуйста.
Подумав немного, Пьер продолжал. — Может быть... Лучше всего будет написать моим бывшим учителям в медицинской школе. Они были ко мне очень расположены. На эти суда нередко попадают круглые невежды. Благоприятные отзывы профессоров Марселя, Ремюзо, Флаша и Борикеля решат дело быстрее всяких сомнительных рекомендаций. Достаточно будет предъявить эти письма правлению через твоего приятеля господина Маршана.
Жан горячо одобрил это. Блестящая, просто блестящая мысль. И он уже улыбался, успокоенный, почти довольный, уверенный в успехе. Долго огорчаться было не в его характере. — Напиши им сегодня же, — сказал он.
— Непременно. Сейчас же этим займусь. Я сегодня не буду пить кофе. У меня что-то нервы разгулялись.
Он встал и вышел. Жан повернулся к матери.
— А ты, мама, что делаешь сегодня?
— Прав, не знаю.
— Ничего.
— Не хочешь ли зайти со мной к госпоже Розамилье?
— А, да, хочу, да.
— Ты же знаешь, я сегодня непременно должен быть у нее.
— Да-да, верно.
— Почему непременно? — спросил Ролан, по обыкновению не понимая того, что говорилось в его присутствии.
— Потому что я обещал.
— Ага, вот что. Ну тогда другое дело. И он принялся набивать трубку, а мать и сын поднялись наверх, чтобы надеть шляпы. Когда они очутились на улице, Жан предложил: «Возьми меня под руку, мама». Раньше он никогда этого не делал. У них была привычка идти рядом, но она согласилась и оперлась на его руку. Некоторое время они шли молча, потом он сказал: «Видишь, Пьер охотно согласился уехать». Она прошептала: «Бедный мой мальчик».
«Почему бедный? Он отлично устроится на Лотаринге».
«Да, знаю, но я думаю о другом».
Она молчала, опустив голову, идя в ногу с сыном в глубокой задумчивости. Потом промолвила тем особенным тоном,
каким подводят итог долгой и тайной работе мысли.
Какая мерзость жизнь! Если когда-нибудь и выпадет тебе на долю немного счастья, то насладиться им грешно, и после него расплачиваешься дорогой ценой.
Он прошептал чуть слышно: «Не надо больше об этом, мама.
Разве это мыслимо? Я только об этом и думаю. Ты забудешь».
Она еще помолчала, потом прибавила, тяжело вздохнув:
«Ах, как бы я могла быть счастлива, если бы вышла замуж за другого человека». Теперь она чувствовала озлобление против Ролана. Она винила в своих грехах, в своем несчастье его уродство, глупость, простоватость, тупоумие, вульгарную внешность. Именно этому, именно заурядности этого человека она обязана тем, что изменила ему, что довела до отчаяния одного из своих сыновей и сделала другому сыну мучительнейшее признание, от которого исходило кровью ее материнское сердце. Она прошептала: «Как ужасно для молодой девушки выйти замуж за человека вроде моего мужа».
Жан не отвечал, он думал о том, кого до сих пор считал своим отцом, и, быть может, смутное представление об убожестве старика, давно уже сложившееся у него, постоянная ирония брата, высокомерное равнодушие посторонних, вплоть до презрительного отношения к Ролану их служанки, уже подготовили его к страшному признанию матери. Ему не так уж трудно было привыкнуть к мысли, что он сын другого отца. И если после вчерашнего потрясения в нем не поднялись негодование и гнев, как того боялась госпожа Ролан, то именно потому, что он уже издавна, безотчетно страдал от сознания, что он сын этого простоватого увольня.
Они подошли к дому госпожи Роземильи. Она жила на дороге в Сент-Андрес, в третьем этаже собственного большого дома. Из окон ее был виден весь рейд Гаврского порта. Госпожа Ролан вошла первой, и госпожа Роземильи, вместо того, чтобы, как обычно, протянуть ей обе руки, раскрыла объятия и поцеловала гостью, ибо догадалась о цели ее посещения. Мебель в гостиной, обитая тисненным плюшем, всегда стояла под чехлами. На стенах, оклеенных обоями в цветочках, висели четыре гравюры, купленные ее первым мужем, капитаном дальнего плавания. На них были изображены чувствительные сцены из жизни моряков. На первой жена рыбака, стоя на берегу, махала платком, а на горизонте исчезал парус, увозивший ее мужа. На второй та же женщина, на том же берегу, под небом, исполосованным молниями, упав на колени и ломая руки, вглядывалась вдаль, в море, где среди неправдоподобно высоких волн тонула лодка ее мужа. Две другие гравюры изображали аналогичные сцены, но из жизни высшего класса общества. Молодая блондинка мечтает, облокотясь на перила большого отходящего парохода. Полными слез глазами она с тоскою смотрит на уже далекий берег. Кого покинула она на берегу? Дальше та же молодая женщина сидит в кресле у открытого окна, выходящего на океан. Она в обмороке. С ее колен соскользнуло на ковер письмо. Итак, он умер. Какое горе! Посетителей всегда трогали и восхищали эти немудреные картины, столь поэтичные и печальные. Все сразу было понятно, без объяснений и догадок. И бедных женщин жалели, хотя и нельзя было точно установить, в чем заключалось горе более нарядной из них. Но эта неизвестность даже способствовала игре воображения. Она, наверное, потеряла жениха. С самого порога взор непреодолимо тянулся к этим четырем гравюрам и приковывался к ним, словно завороженный.
А если его отводили, он опять возвращался к ним и опять созерцал четыре выражения лица двух женщин, похожих друг на друга, как сестры. От четкого, законченного и тщательного рисунка, изящного на манер модной картинки, от лакированных рамок исходило ощущение чистоты и аккуратности, которое подчеркивалось и всей остальной обстановкой. Стулья и кресла были выстроены в неизменном порядке, одни вдоль стены, другие у круглого стола. Складки белых без единого пятнышка занавесок падали так прямо и ровно, что их невольно хотелось измять. Ни одной пылинки не было на стеклянном колпаке, под которым золоченые часы в стиле ампир, земной шар, поддерживаемый коленопреклоненным атласом, казалось, дозревали, как дыня в теплице. Госпожа Ролан и госпожа Розамельи, усаживаясь, несколько нарушили обычный строй стульев. — Вы сегодня не выходили? — спросила госпожа Ролан. — Нет, признаться, я еще чувствую себя немного усталой. И, как бы желая поблагодарить Жана и его мать, она заговорила об удовольствии, полученном ею от прогулки и ловли креветок. «Знаете, — говорила она, — я съела сегодня своих креветок. Они были восхитительны. Если хотите, мы повторим как-нибудь нашу прогулку». Жан прервал ее. «Ну, прежде чем начинать вторую, мы, быть может, закончим первую?» «Как это? Мне кажется, она закончена?» «Сударыня. Среди утесов Сен-Жуэна мне тоже кое-что удалось поймать. И я очень хочу унести эту добычу к себе домой». Она спросила простодушно и чуть лукаво. «Вы? А что же именно? Что вы там нашли?» «Жену. И мы с мамой пришли спросить вас, не переменила ли она за ночь своего решения?» Она улыбнулась. «Нет, сударь. Я никогда не меняю своего решения». Он протянул ей руку, и она быстрым и уверенным движением вложила в нее свою. «Как можно скорее, не правда ли?» — спросил он. «Когда хотите. Через 6 недель?» «Я на все согласна. А что скажет на это моя будущая свекровь?» Госпожа Ролан ответила с немного грустной улыбкой. «Что же мне говорить? Я только благодарна вам за Жана, потому что вы составите его счастье». «Постараюсь, мама». Госпожа Розамельи, впервые слегка умилившись, встала, заключила госпожу Ролан в объятия и стала ласкаться к ней, как ребенок. От этого непривычного изъявления чувств наболевшее сердце бедной женщины забилось сильнее, она не могла бы объяснить свое волнение, ей было грустно и в то же время радостно. Она потеряла сына, взрослого сына, и получила вместо него взрослую дочь. Обе женщины снова сели, взялись за руки, с улыбкой глядя друг на друга, и, казалось, забыли о Жане. Потом они заговорили о том, что следовало обдумать и предусмотреть для будущей свадьбы, и когда все было решено и условлено, госпожа Розамельи, как будто случайно, вспомнив об одной мелочи, спросила: «Вы, конечно, посоветовались с господином Роланом?» Краска смущения залила щеки матери и сына. — ответила мать. — О, это не нужно. Она замялась, чувствуя, что какое-то объяснение необходимо, и добавила: — Мы все решаем сами, ничего ему не говоря. Достаточно будет сообщить ему об этом после. Госпожа Розамельи, нисколько не удивившись, улыбнулась, находя это вполне естественным, ведь Ролан, отец, значил так мало. Когда госпожа Ролан с сыном опять вышли на улицу, она сказала: «Не зайти ли нам к тебе? Мне так хочется отдохнуть». Она чувствовала себя бесприютной, без крова, потому что страшилась собственного жилища. Они вошли в квартиру Жанна. Как только дверь закрылась за нею, госпожа Ролан глубоко вздохнула, словно за этими стенами была в полной безопасности. Потом, вместо того, чтобы отдохнуть, она принялась отворять шкафы, считать стопки белья, проверять количество носовых платков и носков. Она изменила порядок, разложила вещи по-новому, по своему вкусу. Она разделила белье на насильное, постельное и столовое. И когда все полотенца, кальсоны и рубашки были помещены на соответствующие полки, она отступила на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, и сказала: «Жа, поди-ка посмотри, как теперь красиво». Он встал и все похвалил, чтобы доставить ей удовольствие. Когда он снова сел в кресло, она бесшумно подошла к нему сзади и поцеловала его, обняв за шею правой рукой. В то же время она положила на камин какой-то небольшой предмет, завернутый в белую бумагу, который держала в левой руке. — Что это? — спросил он. Она не отвечала. По форме рамки он понял, что это. — Дай, — сказал он. Но она притворилась, что не слышит, и вернулась к бельевому шкафу. Он встал, быстро взял в руки предательскую реликвию и, пройдя в другой конец комнаты, запер портрет в ящик письменного стола, дважды повернув ключ в замке, кончиком пальца смахнув с ресниц набежавшую слезу. Госпожа Ролан сказала чуть дрожащим голосом: «Пойду посмотрю, хорошо ли убирает кухню твоя новая служанка. Сейчас она ушла, и я могу как следует все проверить».